Мы продолжаем сегодня нашу серию проповедей о жизни в Духе. Очень важная тема, конкретно касающаяся каждого христианина. Мы говорили о том, что жизнь христианина, жизнь верующего человека – это духовная жизнь. И для этого очень важно понимать, что делает Дух Святой в нас, каким образом Его работа проявляется, как сделать так, чтобы мы могли по-настоящему быть движимыми Духом Святым. Я хотел напомнить о том, что действие Святого Духа в сердце каждого христианина начинается в момент обращения. Или даже еще до того, Святой Дух, именно Он, действуя в сердце, возрождает человека. Римлянам 8:9 написано: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, если человек в своей жизни не переживает, не знает, что такое Святой Дух, если Дух Святой в нем не живет, если он не действовал в его сердце, этот человек не спасенный человек, он не может быть верующим человеком. Более того, Священное Писание говорит о том, что пребывание Духа Святого в сердце верующего, оно имеет определенные формы выражения. Живя в сердце христианина, Дух Святой открывает ему Бога, он обличает его, осуждает через совесть, через слово. Он показывает ему путь исправления, он исправляет, он утешает в трудностях, когда человек переживает какие-то сложные ситуации. Он утверждает в следовании за Христом, наполняет радостью и миром. Все это прямые результаты действия Святого Духа в сердце человека. Он рождает плод Духа внутри человека, в его природе, плод Духа, который подробно перечисляется в послании к Галатам в 5 главе. Все это представляет собой настоящую христианскую жизнь, и вот эти многочисленные действия Духа Святого в сердце христианина, они выражены в Писании одной фразой – «водительство Святого Духа». Мы читаем об этом в 8 главе послания к Римлянам, 14 стих, здесь написано: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Вот наша сложность заключается в том, что мы очень часто не понимаем, что это значит быть водимым Духом Божиим. Иногда, не понимая этого, мы переживаем это все-таки в какой-то степени, и поэтому непонимание блокирует полноценную жизнь. А иногда люди, не понимая этого, вообще не имеют ее. Вот почему очень важно глубоко разобраться. В другом месте апостол Павел в послании к Галатам, в 5 главе, пишет об этом еще более конкретно. 16 стих: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы, если же духом водитесь, то не под законом». Заметьте, здесь апостол объясняет немножечко больше деталей. Он показывает реальность того, что в каждом христианине, в сердце каждого христианина есть две природы. Одна природа – это наша плотская, ветхая природа, грешная природа, которая движется двумя главными составляющими. Мы много раз уже об этом говорили. Это стремление к самоутверждению или самовозвышению. Нам хочется быть признанными, нам хочется, чтобы наше «я» было в уважении, в почтении, чтобы оно доминировало где-то. И второе – это стремление к самоудовлетворению или самоугождению. Нам хочется, чтобы наши желания удовлетворялись, чтобы нам было комфортно, удобно, уютно и так далее. И вот эти два фактора, они в каждом человеке живут от рождения. Это и есть первородный грех. Человек рождается с первородным грехом, с желанием к самоутверждению и желанием к самоудовлетворению. И вот тогда, когда человек приходит к Богу, когда Дух Святой касается его, когда рождается новый человек, когда новая природа появляется внутри, в личности христианина, вот тогда, в этот момент, возникает вот эта ситуация, описанная здесь в 5 главе послания к Римлянам, возникает противостояние. Дух Святой желает совершенно иного. Вместо самоутверждения Дух Святой возвышает Бога в сердце наше, в жизни нашей. Вместо самоугождения Дух Святой волю Господню исполняет. Он хочет исполнять волю Господню. И по этой причине внутри каждого христианина происходит эта борьба. И вот именно в свете этой борьбы апостол, обращаясь к верующим людям, говорит: если же духом водитесь, то есть мы можем поступать, исходя из мотивации нашей плоти, естественной плоти, или же мы можем поступать, исходя из мотивации Духа Божьего, который возродил наш дух и который побуждает нас к тому, чтобы делать то, что Он хочет. К большому сожалению, для многих и многих христиан водительство Святым Духом очень малоизвестное понятие. Уверовав в Иисуса Христа, они на практике продолжают поступать по мотивациям плоти. Причем эти мотивации самые разнообразные, и их спектр очень широкий. Начиная от элементарного раздражения, похоти, всяких разных форм доминирования, желание выделиться, желание каким-то образом привлечь к себе внимание. Самые разные формы, их миллион самых разных форм, где проявляется наша плоть. Она христианизируется, она находит свое собственное извинение или оправдание. Она очень удачно, очень эффективно подстраивается под любую ситуацию, в которой люди живут. Об этом Писание говорит очень много. Одно из ярких мест мы встречаем в послании к Галатам, в 3 главе, 3 стих, где апостол, обращаясь к этим людям, которые, смотрите, прошло лет 20, наверное, с момента возникновения этой церкви, и апостол обращается к ним и говорит: «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» То есть это были верующие люди, которые по-настоящему пришли ко Христу, они по-настоящему стали верующие, они начали духом, но оканчивают плотью. То есть они на каком-то этапе своей жизни начали поступать, исходя из своих плотских побуждений, и плоть, ее цели, ее возможности, ее сфера стала доминирующим элементом в их жизни. В прошлый раз мы начали подробное исследование вопроса, что же такое хождение в Духе, как жить под водительством Святого Духа и каким образом мы можем быть уверены, что мы можем научиться этому, что это может стать реальностью жизни каждого из нас. И Писание говорит нам именно это, что хождение в Духе не что-то такое заоблачное, не что-то мистическое, это то, что близко, понятно, и то, что вполне может осуществиться в нашей с вами жизни в 21 веке. Первый вопрос, о котором мы говорили, или первый шаг хождения в Духе Святом, связан со способностью иметь духовный взгляд на жизнь. Мы об этом говорили достаточно подробно. В Римлянам 8 глава, 6 стих написано: «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Все возникает, все рождается в сфере нашего мышления, в сфере того, как мы мыслим. Дальше он говорит: потому что помышления плотские – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются. То есть мы говорим о самой сердцевине, о центре нашей личности – это помышление. Для того, чтобы иметь духовные помышления, нужно иметь два практических действия. Мы о них говорили подробно в прошлый раз, и я еще раз их повторю. Первое действие – это жизнь в осознании реальности Бога. О многих людях сказано о том, что ходил он пред Богом, Енох ходил пред Богом, Авраама Бог призывает: ходи предо мною. То есть это он ходит, он живет в осознании того, что Бог реален, в осознании того, что Бог действует. Это, в свою очередь, включает в себя три основных фактора: осознавать суверенность Бога, осознавать совершенную мудрость Бога и осознавать безграничную любовь Бога. То есть, когда мы говорим о том, чтобы нам осознавать Бога, это не просто представлять себе икону или представлять себе безвоздушное пространство или представлять себе еще что-то. Речь идет о личности, которая не имеет физического выражения, но она вполне конкретно действенна. И эти действия выражаются в Божьей суверенности, то есть Он определяет, Он управляет миром, Он определяет всю реальность. В Божьей огромнейшей мудрости, Он очень мудрый, Он знает все точно. И в Божьей безграничной любви то, что Он любит нас, и Он организует все события, все обстоятельства вокруг, исходя из любви к своим детям. Так вот, хождение в Духе означает признание того, что Бог любит своих детей, и допуская любые обстоятельства в нашей жизни, Он организует их так, чтобы привести нас к определенной им цели. Второй элемент вот этого духовного взгляда на жизнь – не только жить в осознании реальности Бога, но видеть реальность Божьими глазами. То есть тогда, когда мы понимаем, осознаем, кто такой Бог, что Он управляет, вот тогда у нас приобретается способность посмотреть на ситуацию, на жизнь, на людей, на самого себя, на обстоятельства, посмотреть так, как Он смотрит. В этом наша цель. Первым Коринфянам во второй главе апостол Павел говорит о способности судить духовно, то есть размышлять духовно, смотреть на вещи духовно. 12 стих. «Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем, не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Святого Духа, соображая духовное с духовным, или интерпретируя духовно окружающий нас мир». Заметьте, он подчеркивает, есть человеческая мудрость, которая интерпретирует окружающие обстоятельства, есть Божья точка зрения. Это ключевой вопрос. Если мы упустили этот вопрос, если мы упустили способность или вот эту точку, чтобы мы видели реальность с Божьей точки зрения, мы никогда не сможем поступить по духу. Мы уже будем в плену плоти. Почему? Потому что изначально система координат построена плотская, из плотских ценностей, из ценностей плоти. На мой взгляд, именно здесь происходит основная борьба. Именно здесь мы чаще всего проигрываем. Если мы проиграли здесь, то дальнейшее сопротивление очень сложно. И, возможно, вы ощущали это в себе, когда вы понимаете, что то, что вы делаете, так, как вы реагируете, это неправильно. Оно ведет к плохому результату, но вы ничего не можете сделать. Причина этого в том, что изначальная система координат мышления построена была на плотских ценностях. И потом дальше уже бороться против этой системы чрезвычайно сложно. В этом и заключается дьявольская стратегия против верующих людей. Он таким образом незаметно для нас самих заставляет нас двигаться вниз. Чтобы достичь этой цели, ему не нужно нас сразу толкнуть в грех. Он и не делает этого сразу. Он не толкает христианина сразу в грех. Для того, чтобы достичь цели, ему прежде всего, чем он занят? Он занят тем, чтобы на незаметном уровне поставить наше мышление в плотскую базу. И потом, когда это происходит, когда он лишает нас способности видеть ситуацию Божьими глазами, он, достигнув этого, он лишает нас возможности жить по духу. И это означает, что наша жизнь будет все более и более ослабевать, она будет все более и более становиться плотской, и мы будем приходить к тому, о чем написано в 5 стихе 8 главы послания к римлянам. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном, помышления плотские – суть смерть». То есть речь идет о том, что человек, который находится во власти плотского мышления – он будет жить в ситуации, в системе, в которой он будет постоянно, спасибо большое, он будет постоянно разрушать свой внутренний мир. Он будет разрушать то, что он строит, то, что Дух Святой строит в нем. И он продолжает 13 стих. «Ибо если вы живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Чрезвычайно важный элемент. Это касается абсолютно всего, от самых мелких решений до самых значительных. Причем, на мой взгляд, мелкие решения более важную роль играют, чем значительные. Причина этого в следующем. Когда у нас какое-то очень важное, значительное решение, мы имеем тенденцию или больше шанса, что мы остановимся, что мы откроем Библию, что мы спросим у кого-то совета, а как поступить в этом очень важном решении. А мелких решений тысячи, и мы их принимаем абсолютно не задумываясь, очень часто инстинктивно, исходя из побуждений нашей плотской природы, которая есть. И когда они накапливаются одно за одним, эти мелкие решения, они создают систему, фреймворк, внутри которой нам уже очень трудно жить по духу. Практически невозможно. Если вы не сумели различить в конкретной ситуации Божий взгляд на нее, вы скорее всего, если вы поступаете не думая, вы скорее всего поступите по плоти. Скорее всего. Это намного больше шанс, что вы поступите по плоти, нежели по духу. И незаметно для себя, это значит, что незаметно для себя вы будете жить мирской жизнью. Это очень интересно. Мы представляем себе мирскую жизнь как грешную жизнь, но в действительности основание мирской жизни не в том, что она пропитана всеми возможными грехами. Основание мирской жизни в плотском мышлении, в человеческом, а не Божьем мышлении. Часто она может выглядеть очень благородно даже. Возможно, вам приходилось встречаться с неверующими людьми, которые очень благородны. Причина этого заключается в том, что корень мирской жизни – это мышление. Главное отличие мирской жизни в том, что она движима плотью, а не Божьим взглядом на окружающую действительность. И нам это нужно понять. Люди часто спорят, мирское, как какой-то фасон одежды мирской. Да, может быть, вполне может быть. Или прическа какая-то мирская. Вполне может быть, это точно. Но есть намного более серьезные вещи, которые определяют, что мирское, а что духовное. Они определяются нашим мышлением. Когда мы распоряжаемся своим временем, своими деньгами, другими ресурсами, когда мы принимаем решение, с кем общаться, что смотреть, чем заниматься, каждый раз важно осознавать Божью реальность и подумать, как на эту ситуацию смотрит Бог. Например, вас обошли стороной, вас обидели, с вами обошлись непочтительно, вас унизили, вас игнорируют. В таких ситуациях плоть кричит, требуя своего. И этот крик, как в громкоговорителе, он заглушает здравый смысл в сознании. Но попробуйте остановиться в этой ситуации. Попробуйте поставить, сказать «нет» своей плоти, для того, чтобы осознать, что Бог контролирует все обстоятельства, включая эти. Попробуйте осознать, что Он в этих обстоятельствах имеет главную цель, чтобы тренировать вашу веру, чтобы делать вас подобными Сыну Божьему. Поймите, что главное в этих обстоятельствах не действие людей, а ваша реакция на них. Поймите, что какой будет реакция духа в этих обстоятельствах, и вы тогда сможете обнаружить, что эта реакция намного лучше и эффективнее, она принесет вам свободу, легкость, радость и мир. И вы вполне возможно переживали такие ситуации, когда благодаря действию Божьего Духа в вашем сердце вы выходили победителями. Таких ситуаций, как я уже сказал, очень, очень много. Что надеть сегодня? Вот. Каким образом ставить какой-то постинг или не ставить в социальных сетях? Для чего это делать? Каждый раз, когда вы ставите лайк или не ставите лайк, каждый раз, когда вы в своем уме, вы принимаете решение эту фотографию поставить на Инстаграм или куда там вы их ставите, вы это делаете или по плоти, или по духу. Каждое наше решение, абсолютно каждое. Или другая ситуация. У вас есть возможность использовать свое время, свое удовольствие или для служения Богу. Плоть немедленно будет требовать своего, представляя длиннейший список аргументов, почему его нужно потратить для удовольствия. Самые разные удовольствия. Ты устал, в этом нет греха, не будь законником, это неинтересно, ты не обязан делать все. Самые разные. Этот список огромный. В подобных ситуациях очень важно распознать мотивацию плоти, остановиться и попытать осознать Бога, попытаться осознать Бога, Его величие, Его власть, Его авторитет, Его любовь, Его святость. И дальше попробуйте посмотреть на эту дилемму с позиции Божьей. Вы увидите, что время, силы, деньги, ресурсы, которые у вас есть, они принадлежат Богу, а не вам. И вы вспомните о том, как много Бог пожертвовал ради вас, послав на землю Сына для вашего спасения. И вы увидите, что жизнь служения Богу всегда более благословенна, нежели жизнь самоугождения. Именно это заставляло наших отцов продолжать служение Богу в годы гонений в Советском Союзе. Именно это дает сегодня силу миссионерам оставаться в странах, где они, их жизнь подвержена опасности, когда они могут оставить это. Именно это, именно решение, базирующееся на духовной точке зрения на вещь. Духовный взгляд на жизнь не только помогает нам принимать наиболее эффективные решения, он не только делает нашу жизнь гармоничной с Богом, он еще и наполняет наше сердце радостью и миром. Псалом 15 мы читаем, Давид пишет о себе: «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Заметьте, сердце Давида радуется, потому что он видит Господа всегда перед собой. И это оказывает влияние не только на его эмоции, это оказывает влияние даже на его физическое здоровье. Смотрите, он говорит: «Даже плоть моя успокоится в уповании». Когда мы смотрим на жизнь, понимая, что она находится под контролем любящего и всемогущего Бога, мы можем наполняться смирением, а значит, будем наполняться миром. Миром доверия и упования Господу. Чрезвычайно важно наполнять свое сознание пониманием реальности Бога, причем делать это с раннего утра. Заметьте, Давид подчеркивает: «Даже и ночью учит меня. Всегда видел я перед собой Господа». Поставьте перед собой цель – осознать реальность Бога с первых моментов, когда вы проснулись. Конечно, здесь возникает одна сложность, значительная сложность. Сложность заключается в том, что у нас так много дел, что мы поздно ложимся. Мы поздно идем спать. И потом утром нам очень трудно встать. И когда утром трудно вставать, вы знаете, кто пострадает? Не пострадает работа, потому что если вы пару раз опоздаете на работу, вы больше туда ходить не будете. Не пострадает даже ваш завтрак, скорее всего, потому что без завтрака трудновато будет работать. Что пострадает? Пострадает ваше время с Господом. А это значит, пострадает ваш духовный человек. А это значит, дьявол, вот вы тратите время вечером слишком поздно на какой-то фан, в действительности it's a satanic trap. Это дьявольский капкан. Что это значит? Он ставит капкан вечером для того, чтобы поймать вас там, где вы не заметили, чтобы вы утром поздно проснулись. Чтобы утром у вас не было времени to position yourself, то есть поставить себя в правильное положение в понимании реальности. Вы проснулись, побежали, естественно, какая мотивация движет вами? Плотская, конечно. Конечно, плотская. С массой оправданий и извинений. И так и получается. Верующие люди, но помните, апостол говорит, несмысленные галаты, начали духом, заканчиваете плотью. То есть дьявол совершенно блокирует возможность для того, чтобы жить. А потом люди начинают оправдание, говорят: «Ну, я ж не законник, чтобы каждое утро Библию читать». Да хоть законник, хоть беззаконник. Здесь нет абсолютно никакой разницы. Если ты не напитал душу рано утром, если ты не поставил себя в положение осознания Бога и того, чтобы увидеть жизнь Его глазами, ты будешь видеть жизнь глазами плоти. А значит, будешь действовать, исходя из плоти. Независимо от того, каким образом мы это будем оправдывать. Итак, мы говорили сегодня вернее, в прошлый раз, и сегодня я немножечко поставил еще точку в этом, в этой первой части о том, что хождение в Духе начинается с очень важного шага – иметь духовный взгляд на мир. Давайте теперь посмотрим на второй шаг, который представлен нам в Писании. Этот шаг мы можем назвать упованием на Божьи обетования. Для того, чтобы жить, для этого нужна точка опоры всегда. Мы всегда на что-то опираемся. Любой человек, принимая свои решения, оценивая обстоятельства, действуя, практически осуществляя какие-то планы своей жизни, каждый человек на что-то опирается. И вот когда мы говорим о этой опоре, может быть две разных точки опоры. Одна точка опоры – это наша плоть, и вторая точка опоры – это Дух возрожденный. Опять-таки, у неверующих его нет. А верующий имеет эту привилегию. У него есть Дух, возрожденный Богом, на который он может опираться. Что же это значит практически? Когда мы читаем послание к Коринфянам, еще раз давайте посмотрим 2 глава с 6 по 9 стих, мы видим здесь несколько очень интересных штрихов. Апостол говорит: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. То есть речь идет о чем-то, что Бог приготовил для нас, на что мы можем опереться. Немножко дальше он пишет, 9 стих. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим Его». То есть у Бога есть что-то для нас, приготовленное для нас, чем мы можем пользоваться, на что мы можем опираться, чем мы можем жить. Опять-таки, неверующие не понимают этого, у них нет этого. Есть что-то, что может быть нашим ориентиром, точкой опоры. Когда мы смотрим на эту истину немножечко подробнее, мы видим объяснение ее достаточно глубокое, представленное в послании к Галатам. Это то же самое послание обращено к тем людям, которые мы уже говорили, что они начали духом, но заканчивают плотью. Второй стих, посмотрите, третья глава. «Это хочу только знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» То есть апостол уверен в их спасении. Он говорит, что однажды эти люди были рождены от духа, и это рождение стало результатом наставления. То есть они услышали слово, они поверили слову, родились от духа, то есть вы получили духа не через дела закона. Он ясно представляет это. К сожалению, вместо того, чтобы жить по духу, верующие галатийских церквей вновь начали поступать, полагаясь на свою плоть, мотивируясь плотью. И вот Павел пишет, чтобы помочь им вырваться из этого цейтнота, в котором они находятся, из этого замкнутого круга. И, вот, и для этого он объясняет им суть Евангелия очень подробно. И вот на одном этапе этого объяснения он прибегает к очень интересной иллюстрации. Я хочу ее прочитать вместе с вами сейчас. Он вспоминает историю Авраама и его двух сыновей. 4 глава, с 22 стиха. Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. А который от свободной, тот по обетованию, то есть по обещанию Бога рожден. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Я немножко расскажу историю, о чем там идет речь. Вы помните, Бог, призвав Авраама, пообещал ему сына. Он говорит: у тебя будет сын, у тебя будет потомство, и От этого потомства будет благословение всему человечеству. Всем людям, живущим на земле, будет благословение. Когда Бог призвал Авраама, он был уже в возрасте. Ему уже было 75 лет примерно. Идет год, идет два, идет пять, идет десять, а сына нет. И вот здесь, в этой точке, у Сары, жены Авраама, возникает план. План исходил из того, что делали люди в мире. Вот смотрите, всегда плотское побуждение – это общечеловеческое, так как люди делают. В то время тогда была такая практика. Ну, своеобразные суррогатные матери были, так скажем, вот сегодняшний эквивалент, может быть, можно объяснить. То есть, когда богатая женщина не могла иметь ребенка, она прибегала к помощи какой-то другой женщины, в данном случае служанки, Агарь. Вот, и эта служанка, она становилась беременной от мужа этой богатой женщины. И потом, в конце концов, рожала на колени этой женщины. И вот таким образом этот ребенок уже считался не этой рабыней, а он ребенок, матерью этого ребенка считалась эта богатая женщина. То есть это была распространенная практика в мире. Авраам и Сара ждут год, ждут два, ждут пять, ждут десять, ждут пятнадцать, нет сына. Терпения не хватает. Сара говорит, ну что, все так делают. Ну, возможно, Бог через этот путь хочет как-то нам вот, исполнить вот это обетование. То есть есть оправдание, есть определение. Они прибегают к этому действию. Они прибегают к этому шагу, вот, и в результате рождается Измаил. И как вы знаете, что родившийся Измаил принес огромные проблемы как Саре, Аврааму, Исааку, их сыну, который потом родился все-таки по обетованию, и не только Исааку, но на протяжении многих тысячелетий народу, который произошел от Исаака. И вот Павел пишет об этом. Теперь смотрите в 28 стих. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Заметьте, что он говорит. Он говорит о том, что Измаил был рожден по плоти, а Исаак был рожден по духу. Почему он рожден по духу? Потому что Исаак – сын обетования. То есть, когда мы говорим о том, что значит практически поступать по духу, это значит поступать по обетованию Божию. Это значит действовать, полагаясь на то, что сказал Бог. Это действовать, полагаясь на Его силу, исходя из Его интереса. То есть поступать по духу означает доверять Божьим обетованиям. В этом существенный элемент хождения в духе. Альтернативой чувств, желаний и действий по плоти могут быть только чувства, желания и действия, исходящие из доверия конкретным Божьим словам, конкретного Божьего обетования. То есть хождение по духу – это не какое-то мистическое состояние, в котором человек летит над землей, не касаясь ее проблем. Ходить по духу означает действовать, исходя из доверия конкретным Божьим обетованиям в реальной вашей ситуации сегодня. Конечно, здесь достаточно сложно. Сложно вот почему. Для этого нужно знать Божьи обетования. Знать их очень хорошо. А для этого нужно читать Писание. Для этого нужно погружаться в него, изучать его, понимать его, чтобы оно стало вот вторым дыханием, чтобы оно стало естественно близким тогда, когда нужно принимать решение. Библия полна таких обетований, которые реально касаются нашей жизни, они специально даны Богом для нас, для того, чтобы помочь нам правильно жить, правильно ориентироваться. Приведу несколько примеров. Римлянам 8:28, известнейшее место. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». То есть, попадая в сложные обстоятельства, мы имеем естественную тенденцию фокусировать свое сознание на этих обстоятельствах, концентрироваться на них. Они приковывают к себе внимание, они пленяют наш взор, наполняя нас беспокойством, страхом, унынием, раздражением. Это и есть реакция плоти, друзья. Но у верующего человека есть возможность поступить по духу в этих обстоятельствах. Что это значит? Это значит, когда он знает Божьи обетования, и он фокусирует свое внимание на них. Когда он сознательно напоминает себе, даже если я не понимаю, каким образом эти обстоятельства могут привести к чему-то доброму, я знаю, что Бог мудрее меня. Я знаю, что у Него есть план. Я знаю, что у Него есть объяснение. И у Него есть Его добрая цель, конкретно касающаяся этой ситуации. И вот доверие этой доброй цели и будет хождением по духу. То есть рожденный от Бога дух, он измеряет обстоятельства Божьими возможностями, а не человеческими. Он полагается на Его мудрость. Полагается на его доброту. Или еще одно обетование. Бог обещает, что Он не допустит искушения или испытания сверх сил. Он обязательно пошлет свою поддержку вовремя. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Заметьте, действовать по духу означает возложить свое упование на это обещание, понимая, что Бог не допустит вам провалиться. Он даст вам силу, Он поддержит в каждой конкретной ситуации. Как я уже сказал, подобных обетований очень много. Например, Бог говорит женам, если вы хотите оказывать доброе, созидающее Христово влияние на своих мужей, вот как оно достигается. Помните, без слов приобретаемы были, внутренней красотой кроткого и молчаливого духа. Вот он ясно говорит, вот как это будет происходить, вот как будет Дух Божий действовать. Окей, мы слышим это, но здесь возникает противоположная реакция, реакция плоти. Реакция плоти хочет говорить, реакция духа без слов, реакция плоти хочет говорить. И не просто говорить, а говорить громко. И не просто громко, а доминирующе. Так, чтобы заставить, так, чтобы добиться. И потом, в конце концов, объясняют, но как же можно, он же неправильно поступает. Точно, он точно неправильно поступает. Но у вас есть возможность или по духу иметь дело, deal with it. Иметь дело с этими неправильными поступками, или по плоти. По плоти тогда будет плоть с плотью, лоб в лоб. И так все люди делают. Весь мир так живет, вот почему мы видим все результаты такой жизни. Они объясняют по-человечески, они говорят, ну невозможно так. Невозможно, точно невозможно. И поэтому есть два варианта. Один по плоти, вот этот плотской, но есть духовный, есть Божье обетование. И человек, который живет в осознании Божьей реальности, и человек, который видит реальность Божьими глазами, вот тогда у него есть шанс, есть возможность, чтобы в данной ситуации поступить по духу. Точно так же и мужьям сказано, посмотрите немножко ниже, там это 3 глава 1 послания Петра, там сказано о том, что если муж будет в правильном состоянии перед Богом, тогда у него не будет препятствия в молитвах. То есть Господь будет действовать тогда в сердце его жены, и в сердце его детей и так далее. То есть мы видим Божье обетование. Я привел несколько примеров. Таких ситуаций чрезвычайно много. Опять я подчеркну, во всех этих ситуациях нам легче, проще полагаться на свою плоть. Это вполне объяснимо, это вполне понятно для всех. Нам проще полагаться на свою плоть. Реакция плоти обычно быстрее. Иногда она кажется единственно возможной реакцией. Для того, чтобы поступать по духу в подобных ситуациях, необходимо специальные усилия. Необходимо войти в Божье присутствие своим сознанием и довериться Его Слову. Для того, чтобы жить, полагаясь на Божье обетование, как я уже сказал, нужно хорошо знать Слово. Вот почему, дорогие мои, нам чрезвычайно важно читать Библию. Чрезвычайно важно быть в Слове. Интересно, как-то недавно я отвечал на вопросы на одной конференции, и кусочек взяли, один вопрос вырезали, поставили на YouTube. Вот, и некоторые люди пишут комментарии, ну что он советует, молись и читай Библию. Что-нибудь умнее не мог сказать. Вот молись и читай Библию. Вот это наша реакция человеческая. Нам бы нужно бы что-нибудь вот такое закрученное, что-нибудь вот какое-то... Но, к сожалению, друзья, или к счастью, ничего другое не поможет. Если вы не научились молиться по-настоящему, если вы не научились наполнять свое сознание Божьим Словом, вам никто больше не поможет. Ни в каких обстоятельствах. Вот почему Давид пишет 118 Псалом, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей». В конкретных ситуациях оно может осветить ситуацию, чтобы я знал, как поступить. И есть третий еще элемент хождения в Духе. Мы уже говорили о двух – иметь духовный взгляд на жизнь. Подробно говорили вчера и немножко сегодня. Уповать на Божье обетование – в послании Галатам ясно сказано, рожденный по духу. Это тот, кто в результате обетования стал результатом. И третье, искать Царствие Божие. Это еще одна очень важная составляющая хождения по духу. Дело в том, что у Духа Святого есть цель. Дух Святой, поселяясь в человеке, он приходит туда не для того, чтобы обслуживать наши интересы. Мы так представляем себе, ну, может быть, не говорим об этом буквально, но часто представляем себе так, что Бог дал нам Духа Святого, Дух Утешитель, который нам помогает, который... Вот и мы представляем себе, что Он приходит для того, чтобы как джин из бутылки обслуживать наши прихоти. Вот что я захотел, то Он и может мне сделать. В действительности нет. Он приходит туда для того, чтобы повести нас к целям и интересам намного более высоким, намного более значимым, намного более эффективным к его собственным интересам. Давайте еще раз посмотрим на вот эти, на 7 стих и 9 стихи из 1 послания к Римфянам. Заметьте, он говорит здесь о предназначении Божьем. «Но мы проповедуем премудрость Божию, тайную и сокровенную, которую Бог предназначил нам прежде веков к славе нашей». Заметьте, Он определил, у Него есть план. И дальше говорит, что Бог приготовил любящим Его. То есть Бог что-то приготовил. Наша жизнь имеет цель, и эта цель поставлена Богом. Не мы ее определяем. И поселяясь в сердце христианина, Дух Святой занимается конкретной задачей. Эта задача поставлена перед Ним Богом. Ради этой задачи Бог организовал вселенную. Ради этой задачи Божий Сын пришел на землю. Ради этой задачи Он совершил искупление на кресте Голгофе. Друзья, не ради наших целей каких-то. У Бога есть Его большая, важная задача. Вселенная вращается не вокруг нас, не вокруг наших целей. Это очень важно помнить и понимать. Апостол говорит об этом в нескольких посланиях. Посмотрите, 2 глава Ефесянам, 19 стих. «Итак, вы не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Есть очень важное понятие, правильное время глагола, которое здесь стоит по-английски, немножко точнее здесь выражается этот глагол. «In Him you also are being built together». «Are being built together». То есть это пассивный залог. Речь идет о том, что в нем вы также устрояемы. То есть Бог устрояет вас Духом Святым. Что это конкретно значит? Это конкретно значит, что Бог посылает Духа Святого, и Дух Святой работает над нашим сердцем, встраивая нас туда, куда Он хочет. Он движет нас к определенной им цели. В чем эта цель? Созидание церкви. В данном случае храм Божий, жилище Божие, церковь Божия созидается. То есть это его цель. На другом месте апостол подчеркивает, что вот это спасение или устроение в храме, в церкви Божией, оно связано с царством Сына. Первая глава послания Колоссянам, 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Иисус пришел на землю, чтобы утвердить Царствие Божие, устранив претензии на это царство со стороны дьявола и стоящих на его стороне людей. Поэтому после победы на Голгофе он утверждает это царство, он расширяет его. 1 Коринфянам 15 глава 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, Ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои». Расширение Божьего царства было главной целью служения апостола Павла. Деяние 20:25. «И ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего, между которыми я ходил, проповедуя Царствие Божие». То есть апостол проповедовал Царствие Божие. Это и есть причина. Причина заключается в том, что Бог строит свое царство, не наше. Очень важно. Это значит, в каждой конкретной ситуации его цель не в том, чтобы наши все прихоти исполнить. Его цель не в том, чтобы сделать наши интересы доминирующими в определении реальности обстоятельств. Нет. Его цель очень ясно показана. Он утверждает свое царство. И у нас, друзья, есть вариант. У нас есть вариант или же согласиться с ним и утверждать его царство вместе с ним, или же пытаться утверждать царство свое. Вот почему молитва «Отче наш» начинается очень важным утверждением. Посмотрите, молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И что дальше? «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя». То есть каждый раз, когда человек предстает перед Богом, Бог говорит ему: «Вот как нужно предстоять передо мной. Да придет Царствие Твое». Но это есть причина, почему Бог строит свое царство, а не наше. Во-первых, вселенная принадлежит Ему, а не нам. Вы помните, что Он творец, не мы. Это во-первых. Во-вторых, мы не квалифицированы, чтобы управлять миром. У нас нет ни достаточных знаний, ни общего понимания реальности бытия, ни способности правильно видеть и оценивать действительность, ни способности принимать точные решения. Вот почему управлять самолетом не разрешают ребенку. Как бы он сильно не хотел это. По простой причине. Он не квалифицирован. Вот почему для того, чтобы человек мог управлять самолетом, за штурвалом сидеть, ему рядом нужно посидеть много-много тысяч часов. Помощником капитана. Потому что для того, чтобы управлять такой сложной машиной, как самолет, для этого нужна высокая квалификация. Друзья мои, Вселенная намного сложнее самолета. И управление Вселенной имеет намного более тяжелые последствия, чем управление самолетом. И по этой причине, друзья мои, можете быть уверены, Бог никогда не отдаст штурвал. Он будет им управлять. И в этом счастье верующего человека. Потому что он знает, что штурвал в надежных руках. Но, к великому сожалению, мы иногда пытаемся этот штурвал попробовать порулить им. Взять в свои руки. Колоссянам 3 глава с 1 стиха. «Итак, вы воскресли со Христом, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Богу, а горным помышляете, ищите того, что Он хочет». каждой конкретной ситуации, друзья мои, чрезвычайно важно помнить, что Бог делает все это для того, чтобы устроить свое царство, для того, чтобы созидать свою церковь, для того, чтобы помочь нам быть частью этого большого и важного процесса. Хождение по духу связано с подчинением себя Божьим целям и посвящением себя им. Оно будет возможно только тогда, когда в каждой конкретной ситуации мы будем искать Божьего и каждую ситуацию будем измерять Божьими целями. Вы выбираете карьеру, ищете место работы, планируете сделать какую-то большую покупку, дом или автомобиль, или еще что-либо. Вы решаете, как спланировать свой календарь на следующий год. Вы распределяете свои деньги, вы планируете неделю, вы вкладываете куда-то свои силы, свои дарования, вы заполняете чем-то ваше сознание, вы что-то смотрите, что-то слушаете, что-то читаете, вы проводите время с кем-то и как-то, вы реагируете на отношения с людьми. Этот список можно продолжать очень, очень долго. В каждой этой ситуации вы будете поступать или по духу, или по плоти. В каждой ситуации вы можете искать или своих целей, или Божьих целей. Чрезвычайно важно помнить о том, что у Господа есть Его цель. Перед тем, как мы помолимся, я хотел обобщить все то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье и сегодня, в 7 ступенях хождения по духу. Еще раз привести это к простому, измеряемому такому списку конкретных шагов. Начинать нужно с того, чтобы увидеть реальность Божьей личности. Чем больше вы уделяете время осознанию Бога, тем больше у вас будет шанс для того, чтобы поступать по духу. Вот почему сегодняшнее христианство такое слабое, анемичное, то есть не имеет полнокровной жизни, потому что мало осознается Бог. Второй шаг. Это позволит нам увидеть ситуацию Божьими глазами. Когда мы оценили Божьими глазами, тогда мы сможем действовать, исходя из этих оценок. Третий шаг, чрезвычайно важный, принять ее такой, какой допускает Бог. Нам нужно понять, что все содействует ко благу. Нам нужно понять, что вот эта конкретная ситуация, Богом спрогнозированная, спланированная для нас – и мы не сможем правильно на нее реагировать до того, пока мы сердцем не согласимся. Да будет воля Твоя, Господи. Кроме того, вспомнить Божие обетование, касающееся этих обстоятельств. О чем говорить? Если вы не можете вспомнить, спросите служителей. Спросите тех, кто немножко лучше вас знает Библию. Именно для этого пасторы и нужны в церкви. Для того, чтобы мы не можем жить за вас. Но зная Священное Писание, все, что мы можем предложить. Вот что текст говорит, вот что Бог говорит. Вот на какие обетования мы можем опереться в нашей жизни. Пятое. Довериться Божьим обетованиям. Тогда, когда вы вспомнили или вам подсказали, какие же Божьи обетования играют практическую роль, вот здесь очень важно, чтобы было сердечное упование на эти обетования. Шестое. Увидеть ситуацию как инструмент утверждения Царствия Божия. Бог по какой-то причине допускает эти обстоятельства как маленькая часть своего глобального плана того, что Он утверждает свое Царство во Вселенной, спасает души, созидает Церковь. И седьмое. Посвятить себе достижению Божьих целей. Я буду в этих обстоятельствах в максимальной степени послушным Богу для того, чтобы через меня Он мог достигать своей цели точнее и лучше. Дай Господь, чтобы вот эти практические шаги, они стали реальностью для каждого из нас в конкретных обстоятельствах нашей жизни. Склоним наши колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты подарил нам такую возможность быть в Доме Твоем, открывать Слово Твое для того, чтобы учиться у Тебя, для того, чтобы обогащать нашу жизнь Тобою. Господи, благодарим Тебя за близость Твою, благодарим Тебя за действие Твоего Святого Духа. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня позволяешь нам прикасаться к истине Твоей, которая раскрывает перед нами богатство Твоей личности и красоту Твоего плана. Плана воздействия на нас, спасенных людей, людей, живущих на земле, которые так нуждаются в Тебе, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты предусмотрел этот план, Ты устроил его, что несмотря на наши собственные несовершенства, проблемы, слабости, несмотря на несовершенный мир, в котором мы живем, несмотря на греховность людей, окружающих нас, несмотря на тление, на болезни, на разные беды, которых так много вокруг, Ты сегодня даешь нам возможность, детям Твоим, жить, поступая по Духу, жить, ориентируясь на то, кто Ты есть, на то, что Ты можешь делать в нашей жизни. Господи, я прошу Тебя, помоги каждому из нас. Ты видишь, что мы очень нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоей помощи, в Твоей защите, в поддержке Твоей. Господи, благослови нас во всем этом. Мы полагаемся на Тебя и доверяем Тебе, что Ты верен Своему Слову. Поэтому знаем, что Ты доведешь каждого из нас, как Ты доведешь всю Церковь Твою, к тому прекрасному финалу, когда мы однажды встретимся с Тобой для того, чтобы торжествовать в праздновании Царства Твоего, которое никогда не будет поколеблено, которое будет торжествовать вечно, которое будет наполнено славой Твоей, благом Твоим и Твоей искренней, настоящей, сердечной любовью. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!